Христос воскресе!
Воистину воскресе!
С воскресным днем всех вас, дорогие братья и сестры, а также с недели о Самарянине. Сегодня мы с вами слушали евангельское повествование о том, как Спаситель наш Господь Иисус Христос встретился с женщиной из одного из самарийских селений. Поэтому она называется Самарянка. И преподал ей очень важное учение о спасении. Учение, которое традиционно в церкви называется о поклонении Богу в духе и истине. И можно, наверное, смело утверждать, что эпицентром этих слов Христовых, всего того, что Он ей говорит, являются слова о том, что истинные поклонники поклонятся Отцу в духе и истине. Но слова эти не сразу произнес Господь, а предварив еще словами о вечно текущей воде, которая никогда не даст человеку вновь испытать чувство жажды. Слова эти он сказал, когда сидел, утрудившись у колодца, и женщина пришла для того, чтобы почерпнуть воды. Конечно, когда Спаситель сказал о том, что есть вода живая, возможно, женщина подумала о какой-то воде, постоянно текущей. В принципе, на Ближнем Востоке, мы знаем, в жарких странах вода вообще является символом жизни. Но, судя по некоторым библейским текстам, мы можем сказать, что для иудеев, для самарян, для всех тех, кто населял тот район Палестины, водой живой являлась вода, которая текла. То есть вода речная, вода горных рек. А вода, которая стояла в колодце, она таковой не являлась. И женщина, возможно, подумала о такой воде. А может быть, и не подумала. А может быть, спровоцировала Господа на более понятное объяснение, что Он имеет в виду. Но в любом случае, наверное, самое важное для нас вот, приникнуть в ту историческую ситуацию, которая сложилась. Пришла женщина. Она пришла за водой, пришла не впервые на этот колодец. Сколько раз она туда ходила, сколько раз в день, мы не знаем. Но само по себе вот это шествие за водой, с водой, вода закончилась, опять идет, опять приносит. В каком-то смысле ведь она является символом человеческой жизни. Человек наполняет себя жизнью, потом истрачивает, потом опять наполняет, потом опять истрачивает. И в конце концов от такого постоянного, монотонного действования в сердце у человека приходит своего рода разочарование жизни. А если она жизнь настоящая, как белка в колесе крутишься, и ничего не происходит, и вряд ли что-нибудь произойдет, думает человек. И вот в этой рутине человек иногда вдруг для себя начинает открывать, что душа его создана для нечто большего, высшего, светлого, благого, которое могло бы приносить это глубочайшее удовлетворение для того, что создана душа. Но как его получить? Мы видим, что из евангельского повествования, что женщина это что бы ни делала, она не могла его получить. 5 мужей имела. И 6-й, с которым жила, хоть и не муж ей был, но жила. Значит, все постоянно она постоянно искала. Какого-то счастья не могла его найти. И вот вдруг Спаситель говорит ей очень необычные слова о воде живой. И молниеносно у нее сердце, ее в уме срабатывает вот это напряженнейшее, наверное, очень многолетнее ожидание чего-то светлого и лучшего. И она сразу реагирует на это. А когда Господь обещает ей этой воды даже дать, только пойди приведи мужа своего, и открывается перед ней как величайший пророк, который больше Иакова. А почему больше Иакова? Как она говорит, вижу, что ты больше нашего праотца Иакова. Потому что Иаков смог дать только стоячий водоем, который не тек, хотя он был очень большой. А Господь говорит о воде живой, ты еще и знаешь ее жизнь. То есть он всеведец. Она тотчас кается. И покаявшись, и изменившись, она сразу ставит перед ним вот этот принципиально важный вопрос. Где нужно поклоняться человеку, Богу, чтобы спастись? Чтобы правильно поклониться, как она формулирует. Конечно, для современного человека сам по себе термин «поклонение», он очень абстрактный. Но в древнем мире кланялись, например, рабы перед своими господами, кланялись подчиненными перед своими начальниками, кланялись те, кто кому-то был чем-то обязан, был благодарен, кто понимал, что полностью зависим от него. И вот женщина утверждает, что правильно еще нужно уметь поклониться, чтобы угодить тому, от кого ты полностью зависишь. И Господь говорит о том, что наступает время и настало уже, когда истинные поклонники поклонятся Отцу в духе и истине. Он дает ей, по сути дела, универсальный ответ, что нужно делать для того, чтобы правильно поклоняться. Но если мы с вами попробуем ответить на вопрос, что значит в духе истины, то не сразу и получится. И именно поэтому у святых толкователей немало объяснений по поводу этого очень важного, но все-таки сложного выражения. Чтобы ответить на него вообще, наверное, нужно ответить на вопрос, что такое духовность. Мы очень часто говорим о духовности. Мы очень часто зажигаемся в исповеди и говорим о том, что допустили вещи духовные или недуховные, что вел себя недуховно. А когда спросишь человека о том, а что такое духовность, то сформулировать непросто. В чем она заключается? Вот если мы смотрим в евангельские тексты, опять же, обращаемся к словам Христа, который говорит о том, кто способен спастись. Например, он говорит о том, что это могут сделать малые детки. Таких есть Царство Небесное, говорит Господь. И, может быть, понятие о духовности мы можем извлечь отсюда. Чем отличается ребенок от взрослого человека? Тем, что он просто живет. Он не лицедействует, он не играет. Он просто живет. Если ему плохо, он плачет. Если хорошо, он хохочет. Если хочет есть, он говорит, хочу есть. Не хочет есть, он не будет есть. Никто его ничего не заставит сделать. Вот она, истинная духовность. Но мы должны, наверное, это переложить на нашу жизнь. А это значит, что Господь перед каждым из нас обозначает очень серьезную проблему лицедейства, лицемерия. Мы ведь постоянно играем в жизнь и закрываем от себя возможность быть духовным. А если жить в простоте все-таки как дитя, то, наверное, это к чему-то должно привести. А к чему? Вот апостол Павел говорит о том, что плодом Духа, плод духовный есть, любовь, радость о Господе, воздержание, мир, кротость, милосердие. И вот по этим критериям мы должны себя проверять, далеко ли мы от него, от нее, от этой истинной духовности или нет. А потом в духе и истине, говорит Господь, а в чем эта истина заключается? Мы говорим не в чем, а кто. Потому что Господь о себе открывает, что Он есть истина. И путь, и жизнь. Но даже сказав о том, что он есть истина, а дальше что? Как это, этим человек может воспользоваться? Наверное, воспользоваться можно в приложении к тому, что Господь опять человеку о человеке говорит. Он говорит о том, что нет человека, который бы жил и не согрешил. Он призывает человека к покаянию. Если сама истина с большой буквы говорит нам эти слова, значит, это истина о нас. Значит, мы их не можем не принять. Это субъективное откровение нам, о нас самих. А объективное будет заключаться в чем? Если сама истина говорит о том, что она совершила спасение, спасение принесено когда, то мы должны тоже это принять, потому что это истина. Принять верой, но как это понять умом, мы никогда не сможем. Это выше нашего мудрования. И вот мы видим, что жена-самарянка эти истины принимает. Конечно, может быть, не сразу, как-то ступенчато, постепенно. Когда Господь ей во всем об этом говорит, то она начинает как бы рабея говорить, да, мы знаем о том, что когда придет Мессия, Он нам все это расскажет еще раз и объяснит. И Господь ей говорит, я, Мессия, стоящий сейчас и говорящий с тобой. Вот очень часто в нашей жизни тоже бывает, что когда мы понимаем, что нам нужно добиться чего-то в нашей духовной жизни, мы это откладываем как бы в перспективу, но потом, потому что сейчас мы понимаем, что с нами нет Христа. Это будет. Мы потрудимся, поработаем, может быть, поисповедуемся, причастимся. Придет и тогда сработает. И каждому из нас в сегодняшнем Евангелии Господь говорит: не жди, что Он когда-то придет. Я сейчас здесь с тобою стою, нахожусь. Как Он сейчас с нами в храме Христос находится. С каждым абсолютно. Как тут не вспомнить слова Апокалипсиса. Все стою при дверях и стучу. Только дверь, сердце открой. Сразу войдет Господь. Сразу будет близ и поможет. Но мы видим, что женщина быстро очень реагирует. Она буквально бежит, несется в то селение, в котором откуда пришла, и сообщает эту радость великую. Это действительно Евангелие на самом деле было для этих людей. О том, что Мессия пришел. И мы видим реакцию этих людей. Они бегут навстречу Христу. Они находятся рядом с Ним, да еще просят 2 дня, чтобы Он побыл у них, пожил. И еще получил их спасение. И хотя Евангелие не говорит нам о том, что Христос творил перед ними великие чудеса, как в прочих евангельских текстах, после этого пребывания Христа у этих людей, они этой женщине говорят, что мы уже верим, но не по твоему слову, а сами уверовали и познали, что Он есть воистину Спаситель мира Христос. Вот такая вера. От чего она рождается? На каких путях она происходит? Ничего не остается сказать, как только на путях истинной духовности и на принятии той истины, которую Господь приносит для каждого из нас. Где она, эта истина? Часто мы о ней вспоминаем, часто ли задумываемся? А ведь истина велика, спасение принесено. Оно ждет каждого из нас. Оно ждет, что человек возьмет как некие ключи от замочной скважины заповеди Христовой и начнет ими вращать в этой скважине, то есть эти заповеди исполнять. И за этой дверью откроется спасение ждущее, та сокровищница, которая сделает человека истинным христианином, который наполнит его сердце радостью о воскресшем Господе. Его разум исполнит свет. Тогда, наверное, каждому из нас посчастливиться, хотелось бы, конечно, очень, чтобы мы уподобились вот этим самарянам, которые мы нашли в себе дерзновение, мы нашли в себе дерзновение сказать не церковным учителям, а прямо Богу, что уже не по их слову верим, а потому что сами убеждены, что Господь наш Иисус есть воистину Христос и спас миру. Аминь. Христос воскресе!
Христос воскресе!